в актовом зале, в фундаментальной библиотеке Московского университета. Следующая лекция называется «Богатство наномира».
Я отойду на минутку, но вернусь, спасибо.
Третьяков, декан факультета наук и материалов Московского государственного университета, и профессор Евгений Алексеевич Кудилин, член-корреспондент Российской академии наук. Лекцию представит Евгений Алексеевич Кудилин. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. К сожалению, Пич не смог эту лекцию читать, поэтому постараюсь я вместо него рассказать об этом очень увлекательном и богатом мире. О нанотехнологиях говорят, несомненно, очень много, и в последнее время, и до этого говорили. И, в общем-то, можно было потратить и 10, и 100 лекций на то, чтобы об этом что-то хотя бы рассказать. Единственный правильный способ это сделать, особенно для молодых, для учащейся молодежи, это взять это богатство в свои руки. И, собственно, этому примерно будет посвящена лекция. О нанотехнологиях обычно говорят, начиная с того, объясняя, что такое нано. Но что такое нано, знают все. Вчера это было проверено на школьниках 4-5 класса в Политехническом музее. Поэтому я просто вот покажу некую философскую картинку, которая с этим связана. Дело в том, что 1 миллиардный метр, сказать, что это нано, это ничего не сказать. Дело в том, что, конечно же, за этой небольшой приставкой стоят очень серьезные исследования, очень серьезные разработки. И на этом слайде вы видите трех мифических систем существ гномов, собственно, от нанос греческого гнома карлики произошла эта приставка, которая открывает пещеру с тайником, с богатствами, которые они же и собрали. Что в этой картинке хорошего? Кроме самих гномов, хорошо то, что их трое. Это символизирует одно очень важное наблюдение, которое не часто услышишь, это то, что нанотехнологии – это не есть революция, это эволюция естественных наук. На мой взгляд, это могут быть гномы, которые отвечают нашим обычным фундаментальным наукам – химии, физике, биологии, ну, естественно, и другим, и царица наук математики, о которой сейчас здесь была речь, и так далее. Это междисциплинарное область исследований, одному гному из любой науки с этим не справиться, поэтому, естественно, и образовательные вещи, и вещи, связанные с фундаментальными исследованиями – это то направление, которое идет при содружестве наук. Эти существа, они мифические и древние. Это означает, что нанотехнологии существовали задолго до того, как о них начали говорить, и первым, кто их начал использовать, это наша матушка природа. В ней они существовали очень давно, естественно, и эти примеры мы только сейчас начинаем замечать. Ну и, наконец, здесь есть некий ключ, некий замок. Это означает то, что мы, в общем-то, обязаны разрабатывать настоящие новые методы, которые позволят открыть, сделать что-то конкретное. Это инжиниринг, это технические науки, которые позволяют нам с использованием фундаментальных знаний добраться до того пространственного, расположенного в глубине материи масштаба измерений, на котором сейчас это уже становится очевидным, присутствует огромное количество потенциальных открытий, которые составляют богатство этого наномира. Понимая это, Московский университет старается очень реалистично относиться к нанотехнологиям. И одним из таких реалистичных поступков является ежегодная интернет-олимпиада. И вот статуэтка серебряного гнома, которая присутствует на этом слайде, она позволила многим из участников воочию разобраться с тем, что такое нано, что они собой представляют и так далее. На самом деле очень полезно для себя, для своих младших коллег попытаться представить этот размер. Можно привести много примеров, вот только некоторые из них. Когда-то Чингисхан, это очень известный исторический персонаж, приказал каждому из своих воинов принести по камню к его шатру. Это было сделано, выросла огромная гора. А что, если мы попросим все население земного шара, включая самых маленьких младенцев, которые еще не могут ходить, принести по одной маленькой квантовой точке, это типичный объект наномира, к зданию корпорации Роснанотех, которая находится на Наметкине. Какую кучу будет представлять собой эта кучка? Оказывается, это будет меньше самой ничтожной пылинки. Это размер, который означает нанометровый масштаб пространства. Внизу показана некая шкала, на ней расположен гном, и он расположен между фуллереном. Это молекула, которая находится на границе нанодиапазона от 1 до 100 нанометров. И справа расположена Земля или Луна, это не так важно. В принципе, он по логарифмической шкале находится ровно посередине, потому что он в 1 миллиард раз больше фуллерена и в 1 же миллиард раз меньше планеты, которая означает уже космический масштаб. Теперь это несколько неправильных с педагогической точки зрения неравенств, которые тоже этот масштаб обозначают. Здесь написано 1/100 миллилитра равняется 3,6 метра. На самом деле это была задача с Олимпиады, которая спрашивала, какого диаметра будет воздушный мыльный пузырь, если раздуть его из одной капельки мыльного раствора так, чтобы стенки составляли толщину в 2 молекулы персонтинного вещества мыла. Оказывается, у такого пузыря будет диаметр 3,6 метра. Мы встречаемся с флешками, с устройством записи информации, и был вопрос. Есть сейчас флешки, которые обладают емкостью 64 гигабайта. Каковы примерно линейные размеры тех записывающих элементов, транзисторов, которые в них находятся? Оказывается, это составляет величина 25 нанометров. Это вполне то, что называется нанотехнологиями. Что будет, если мы наш скелет, который состоит из органических веществ, плюс некие неорганические чешуйки гидроксилапатита, которые имеют размер примерно 30-50 нанометров, с толщиной там, порядка 3-5 нанометров, что будет, если мы разберем наш скелет и этими чешуйками выложим некую площадь слоем этих чешуек в толщину чешуйки. Оказывается, что это будет примерно по площади 10 стадионов Лужников. Если стадион поменьше, это будет и 100 стадионов. Это масштаб этого измерения. Ну и, наконец, немножко о фантастике. Обычно, когда говорят о нанотехнологиях, упоминают две вещи. Первое – это космический лифт. Второе – это нанороботы. Ну и давайте попробуем посчитать, что будет, если у нас имеется бесконечное число нанороботов, которые собирают из нанотрубок вот этот самый трост длиной, скажем, 1000 километров всего лишь навсего. Сколько нужно будет нанороботов и сколько им потребуется времени, если они за 1 миллисекунду сваривают, делают стык между двумя углеродными нанотрубками, которые пока еще не достигают, конечно, такой большой длины. Простой подсчет показывает, что для того, чтобы сделать такой трос диаметром 1 сантиметр, нужно будет 10 триллионов тонн нанороботов и примерно 40 триллионов лет. Собственно, это закрывает вопрос о нанороботах. Однако в природе, естественно, все гораздо сложнее и интереснее. Там нет нанороботов с глазками, ручками, шестеренками, но есть огромное количество нуклеарных машин, о которых будет следующая лекция по наномедицине. И в качестве примеров можно показать наши нелюбимые всеми вирусы, которые и по размеру, и по функциям напоминают биологические машины. Можно считать, что к этой шкале масштабов относятся ферменты. Здесь, например, показан один из ферментов, который связывает азот в корнях растений. И без него, естественно, невозможна жизнь на Земле, поскольку связанный азот – это то, что необходимо и нам, в том числе, для развития, размножения и так далее. И у нас в каждой клетке находятся молекулярные машины. Собственно, сама клетка – это целый цех, который состоит из молекулярных машин, выполняющих свои строго определенные функции. Если мы будем искать подходы, которые нам потребуются для того, чтобы войти в эту область, то их можно назвать несколько. Я здесь показал три подхода. Первый подход – это подход физиков. Он заключается в том, чтобы что-то измерить и смоделировать. Второй подход – это подход химиков. Они предпочитают увидеть и разобраться. И, наконец, третий подход – это подход биологов. Ну, он более, скажем так, прост найти в справочнике и применить. Почему происходит именно так? Дело в том, что эти все три подхода охватывают отдельные области нанотехнологии, которые включают химические, физические, биологические и другие явления. Ну, например, физики занимаются очень часто квантованием, туннелированием, другими эффектами, которые очень сложно на самом деле визуализировать, и эти эффекты, тем не менее, есть неотъемлемая часть тех процессов, которые происходят на этом участке пространственного измерения. Химики полагают, что в нанообъектах присутствует большое количество слабых взаимодействий, которые позволяют этим объектам формировать агрегаты, ассоциаты и так далее. И более того, поверхность для них – это совершенно нечто особенное. В частности, полагается, что есть некие оборванные связи на поверхности, атомы с несодавной координацией и так далее, что предопределяет химические особенности поведения таких объектов. Ну и, наконец, биологи уверены, что молекулярная машина уже есть в каждом из нас, и из нас им проще всего. Ну, если расположить на шкале масштабов то, о чем я говорил, то вот здесь вот как раз между одним и 100 нанометрами по разным предположениям и рекомендациям располагается этот самый нанодиапазон. В нем, если объект обладает хотя бы по одному из измерений размером меньше 100 нанометров, мы считаем его нанообъектом. Часто возникают новые свойства. Есть огромная высокая реакционная способность, квантовые туннельные эффекты. Типичный способ получения того, что нам требуется из нанообъектов, это самоорганизация, самосборка. Об этом станет ясно, что и как дальше. Ну и, наконец, есть специфическое взаимодействие с живыми системами, что предопределяет естественное сращивание нанотехнологий с биотехнологиями, и область нанобиотехнологии является одной из самых интересных. С точки зрения химика, все сильные связи, ионные, ковалентные и так далее, не очень характерны для этих длинных масштабов, поэтому вандервальсовые, вандородные связи, дистанционные взаимодействия – это именно то, что изучается химиками, работающие с объектами в этом диапазоне. Это специфика, которая кумулятивно описывает, чем занимаются нанотехнологии с фундаментальной точки зрения. Пример. Самый красивый и на самом деле видимый невооруженным глазом объект нанотехнологии, а увидеть, в общем-то, такого размера объекта невозможно, это квантовые точки. Вопрос о том, можно ли с помощью лупы наблюдать нанообъект, он у 99% опрашиваемых участников Олимпиады вызвал абсолютно отрицательный ответ. Но на самом деле, если одиночная квантовая точка светится, ее можно наблюдать под оптическим микроскопом. И вот здесь вот показана смесь квантовых точек, коллоидных растворов в органическом растворителе, и он очень интенсивно люминесцирует, причем разными цветами в зависимости от размера квантовой точки. В этом проявляется квантовая природа этого явления, в том числе, если их облучать ультрафиолетовым светом. Ну и, соответственно, справа показано то, что было сделано в качестве украшения. Это лампа, переделанная с использованием такого раствора. Она светится желто-зеленым светом. И елочное украшение на новогоднюю елку. И уже 2 года до сих пор все работает, все очень красиво работает. Но на самом деле квантовые точки и подобные мелкие одиночные объекты – это далеко не то, чем занимается нанотехнология. Это тоже очень важный момент, который обычно все почему-то забывают. Дело в том, что, естественно, мы можем разбирать и собирать материю по кусочкам, формируя те или иные объекты. И оказывается, что, в общем-то, почти все, с чем мы имеем дело, имеет очень сложную иерархическую структуру, у которой есть несколько уровней. И вот здесь вот показано, как можно получить очень нужные для будущего объекты, вполне микро или даже макро размера, видимые глазом, из нанообъектов. Вверху это квантовые точки, которые на самом деле существуют не в голом виде, они окружены специальной защитной оболочкой, которая позволяет им жить в растворе. Дальше из них можно собрать сверхрешетку, которая визуально может быть получена в виде даже огранённого коллоидного кристалла. принципе, внизу приведен еще один более интересный пример. Это получение объекта, который присутствует только в наномире. Дело в том, что это пример упорядоченного объекта, который не обладает кристаллической структурой в обычном нам понимании. Когда рассматривают химики классические строения различных твердых веществ, есть кристалл, есть периодические трансляции трехмерного плана. А здесь же мы видим оксидные слои, которые стабилизированы молекулы полиакинового вещества, и это вещество выполняет роль структурного направляющего темплата, шаблона, который позволяет в определенных условиях слои свернуть в отдельные нанотрубки, наносливки, которые формируют более сложный объект, обладающий уже собственной микроструктурой, и именно он виден как продукт синтеза, и именно его уже можно использовать практически. Очень важный момент, который нанотехнологию и работу в этой области очень серьезно отличает от обычной химии и от обычных наших представлений, это морфологическое разнообразие нанообъектов, которая интересна не только с эстетической точки зрения. Проблема в том, что классическая химия, она рассматривает взаимоотношения состав-свойства. Позже люди, которые занимаются материалами, добавили состав-структура-свойства. Это связано с тем, что мы обычно для материалов понимаем необходимость их использования с практической точки зрения, поэтому выбираем те свойства, которые нам важны. Ну а в случае наноматериалов, они обладают огромной поверхностью, и, собственно, эволюция вот этой поверхности, она часто очень сильно предопределяет их свойства. И, соответственно, здесь вот показаны примеры наноструктур, которые формируются из диоксида титана, очень классического стандартного объекта, широкозонного полупроводника с точки зрения физика, с точки зрения химика, это анатаз. И вы видите, что это могут быть и частицы, нулемерные объекты, это могут быть нитилинные кристаллы, квазиодномерные объекты, это могут быть также и нанотрубки, тоже квазиодномерные объекты. Могут формироваться пленки, аэрогели, вещества, в которых 99% пористости, которые легче всех известных веществ и обладают другими очень интересными свойствами и так далее. То есть здесь сказывается то, что обычно химики называют эффектом предыстории получения вещества и материала. Именно он, в случае нано-веществ и материалов, определяет свойства таких полезных полученных продуктов. Если опуститься на уровень очень простого понимания, почему так происходит, вот хотелось бы показать такую картинку. Если вы возьмете шарик и начнете считать, сколько атомов у него есть, или капельку в объеме на поверхности, то при уровне примерно 5 нанометров оказывается, что 50% всех атомов находятся на поверхности. Что происходит с такими атомами? Ну, здесь вот солнышки или горошинки, которые держатся весело за руки, изображены, но те, которые не в куче, не в объеме, они обладают свободными конечностями, которые олицетворяют оборванные связи или, если говорить более научным языком, нестандартные координационные окружения и нестандартную энергетику взаимодействия атомов, которые находятся на поверхности. Эти два фактора и многие другие, правда, определяют то поведение, которое действительно характерно, которое необычно для наносистем с точки зрения химии. И в конце вот этого вот маленького введения хочу показать достаточно сложную схему, которая очень проста, если ее понять. Она нужна только для того, чтобы сказать, что у нас есть определенное, полученное, может быть, уже давно кем-то вещество, материал, которое обладает своими важными свойствами. У него могут быть очень интересные магнитные, электрические, люминесцентные, другие свойства. И в качестве определенных модификаторов, которые изменяют их целенаправленно, могут выступать и размер, который обычно полагается как основной фактор, которым нанотехнологии влияют на свойства. И размерность, на самом деле, я на предыдущем слайде показывал, что это могут быть объекты самого разного плана по морфологии, и точки, нитевидные кристаллы, и пленки, и так далее. И, наконец, очень важно, и это, в общем-то, пример того, когда мы должны использовать очень сложные методики часто получения и сложные химизмы взаимодействия знать, это упорядочение этих сформированных элементов, которые позволяют интегрально им проявлять те модифицированные свойства, которые были изменены за счет изменения размера, размерности исходного вещества. Здесь нужно добавить только то, что вот такой наноуровень структуры, он существует всегда. И чтобы мы ни говорили, чтобы мы ни делали, мы не сможем от него избавиться. Но как только он начинает предопределять свойства вещества, материала, который мы хотим использовать, тогда мы можем говорить о наноматериале. Если мы умеем его контролировать, неважно каким образом, химией, физикой или инженерными способами, это будут нанотехнологии. То есть, в принципе, это действительно эволюция тех фундаментальных представлений, которые мы имеем. Если говорить об истории, то начну со стандартного. В 59 году, 50 лет назад, фактически, уже эта дата скоро будет, была лекция Нобелевского ряда физика Фейнмана, там внизу много места, которая обозначила некие точки, по-нашему говорят, это был некий пиар нанотехнологии, которые позволили в дальнейшем считать, что именно этот отправной пункт и был началом нанотехнологии. Конечно, это неправда, я уже говорил, что нанотехнологии существовали тоже всегда, и дальше я приведу несколько примеров, что это не так. Но, тем не менее, официальная история нанотехнологии считается это одним из ключевых моментов. Дальше начался нанобум, потому что были вложены большие деньги, они продолжают вкладываться и будут вкладываться, потому что сейчас те компании, которые этим занимаются, разобрались, что не обязательно заниматься казуистикой и выискивать нано это или не надо, а просто это одна из высоких технологий, которая требует вложения средств и имеется и у нас в России и за рубежом. Вполне реальные идут и разработки, которые позволят их превратить в светлое, замечательное нанотехнологическое будущее. Но истинными причинами нанобума на самом деле можно назвать три. Первое, это, конечно же, что это попытка, и в ряде случаев очень успешная, сделать очень маленькими те устройства, как, например, флешку, которую я показывал, с огромной емкостью по информации. Это даже не снилось, скажем, еще 5 лет назад, такое нельзя было представить. Но, тем не менее, оно существует. Это осознание того, что наноматериалы могут обладать совершенно интересными, уникальными свойствами, примерно квантовой точки, никто не ожидал, хотя можно было бы это показать, с точки зрения обычной физики, там аппарат ничем особо не отличается. Не было ничего нового изобретено, просто его применили. Этот объект показывает, что есть новые свойства. И, наконец, и это тоже важно, появились принципиально новые методы диагностики таких наноразмерных объектов. Это современная электронная микроскопия, туннельная, атомно-силовая, другие виды сканирующей зоны микроскопии, которые позволили увидеть и в ряде случаев контролировать по атомам сборку разных очень интересных структур. Существует два подхода, которые обычно полагают к созданию наноматериалов. Это снизу вверх, сверху вниз, грубо говоря, разборка и сборка. Но все гораздо сложнее, и в большинстве случаев в технологических приемах или методологических приемах, которые позволяют получать новые структуры, используется и то, и другое. И очень сложно часто разобраться, что из них работает. Но тем не менее, ясно, что можно материю из макромасштаба привести в микро за счет ее помола, растворения, распыления, высушивания и так далее. Другие способы очень важные и полезные существуют. Можно же собирать ее наоборот из атомов, но это два принципиально разных подхода, потому что во втором из них вы увеличиваете порядок в системе и, значит, должны работать против того, что природа очень не любит. Она любит беспорядок, как правило. Поэтому здесь совершенно уникальные подходы существуют, которые составляют основу современных нанотехнологий, хотя за рамки, повторяю, химии, физики, биологии, математики это никак не выходит. Здесь хотелось бы немножко упомянуть, о чем я уже говорил, о двух жупелах нанотехнологии, космический лифт и роботах, и сравнить те фантастические ожидания с тем, что сделано реально. А сделано на самом деле немало, и сделано то, что фундаментальные науки совершенно спокойно предсказывали и обещали. В случае космического лифта существует уже не одна статья, когда можно было бы получать из углеродных нанотрубок, они считаются и на самом деле являются очень прочными объектами, они прочнее стали. делают пряжу, только размер этой пряжи, который получается, ну, никак не выходит за рамки миллиметров. То, что сейчас МГУ выиграл проект Роснано по получению углеродных материалов для авиакосмической отрасли, это немножко другое. Это углеродные волокна, которые с трудом можно отнести к наноматериалам, и они делаются совсем не так, не из нанотруда. Во втором случае, в случае нанороботов, их не сделали и не сделают, но были сделаны микророботы на основе MEMS-технологий, микроэлектромеханических систем, которые вполне реально функционируют. И самый известный вам пример, у многих из вас есть струйные принтеры, головки этих струйных принтеров, у многих делаются с помощью этой технологии. Как здесь вот показаны некие MEMS-устройства, которые производятся уже в совершенно промышленных масштабах, и они включаются в бытовую технику. Здесь просто нет никаких физических и химических ограничений, работают знакомые нам законы, и просто за счет технических ухищрений удалось это сделать. В случае нанороботов возникают принципиальные сложности, связанные с тем, что изменяются свойства знакомых нам материалов, поскольку это прерогатива объектов наномира. Тем не менее, я на этой, наверное, немножко пессимистической ноте хочу сказать, что на самом деле история, которая дошла вот до такого уже интересного развития, она не полна в том виде, как я обычно освещаю. Дело в том, что, конечно, в России существовали и существуют школы, фундаментальные разработки которых внесли вклад и в мировую науку, и в развитие нанотехнологий. Я просто очень коротко упомяну, например, академика Каргина, который сыграл огромную роль в становлении науки о полимерах. Это академик Ренидер, который развивал физико-химию дистанционных систем и поверхностных явлений. Это имя знакомо не только у нас, но и за рубежом. Но почему-то это неправильно, не связано с нанотехнологиями. Может быть, это не нужно, правда. Это академик Тананаев. Он сделал вообще очень красивую вещь. Он предложил ввести понятие о новой координате, координате дисперсности, которая влияет поведение, а также термодинамические свойства ультрадисперсных систем. И сейчас абсолютно ясно, что это стопроцентно доказанный факт. Правда, к сожалению, его, как и Фейнмана, сделал это приложение раньше, гораздо раньше, не относят к апологетам нанотехнологии. Далее я могу сказать еще, например, о члене господине Лисковском, который предложил и опубликовал работы по послойной сборке очень тонких ультратонких пленок. Сейчас это называется ALD, Atomic Layer Deposition, его этот метод развивают зарубежные коллеги очень успешно, но, к сожалению, имени нашего ученого не упоминается. Засекреченный ученый, который известен нашим металлургам, Морохов, он был включен в атомный проект СССР и занимался ультрадисперсными металлическими системами. Если вы посмотрите те предсказания, которые Роснанотех делает, госкорпорация Роснанотехнологии, российской нанотехнологии, и те, которые есть на Западе, основное вложение будет идти в конструкционные материалы, которые позволят делать и подводные лодки, и все что угодно. Этим занимались задолго до Феймана и делали это уже потом целенаправленно в рамках другого крупного проекта, который сравнивается с нанотехнологическим, атомного проекта, который взялся у нас и в Соединенных Штатах. Пожалуй, единственный случай мирового признания вклада российской науки в крупного признания в нанотехнологии – это награждение Жориса Ивановича Алферова, вице-президента Российской академии наук, Нобелевской премии. К счастью, в этом случае удалось доказать, что фундаментальные разработки российские составляют ключевую основу нанотехнологий, по крайней мере, вот части областей, которые связаны с квантовыми точками, с микроэлектроникой, солнечной энергетикой и так далее. Ну и немного о том, кто первый предложил увидеть невидимое. Наверное, можно сказать, что еще в 1981 году, после изобретения сканирующего туннеля микроскопа Биннингам и Рорен, это лаборатория BM в Цюрихе, в 1986 году за это была дана Нобелевская премия, это крупное признание инструментального метода. Это открытие методики, которая позволяет с помощью специальных зондов, ультратонких зондов, контактным, бесконтактным способом чувствовать те атомы, те структуры, которые находятся на поверхности. Грубо говоря, это не то, что мы привыкли, это не микроскопия в полном понимании слова, это ощупывание, то есть это сканирование, это профилирование за счет взаимодействия зонда с поверхностью. Есть, как я уже упоминал, на уровне, на масштабах слабые связи, есть туннелирование, все это может чувствовать зонд сканирующего микроскопа. Удается строить карты поверхности, например, вот такие вот, и здесь вы видите, что совершенно реально увидеть и объекты микромира с потрясающими деталями, это вот здесь показано, бактерия, можно видеть, как растут кристаллы, здесь показана ростовая спираль трения. Можно увидеть отдельную нанотрубку, но не просто, а как по ней распределены участки с разной электронной плотностью, то есть во время проводимости зонды нанотрубки можно увидеть, как это все протекает. Можно видеть те доменные структуры, которые не видит ни электронная микроскопия, ни оптическая. Как, например, в магнитных пленках, хотя там это более возможно, в светоэлектрических пленках и так далее. Это мощный метод, который впервые показал, что можно видеть объекты такого размера. Показал, по крайней мере, очень широкой публике. Ну и более того, это тот метод, который позволяет, по идее, такие объекты двигать, перемещать, собирать их в нечто особенное. Есть специальный метод нанолитографии, который основан на использовании таких зондов и очень прецизионных возможностей позиционирования их на поверхности. Здесь с помощью нанолитографии, с помощью сканирующего зондового микроскопа, специального, естественно, зонда воспроизведена на поверхности кремния наночастичками золота, электрохимически фактически и другими способами, которые здесь показаны. Картина Пикассо «Мир без оружия». Собственно, это очень символично, что в данном случае именно эта картина была взята, потому что очень много говорят о двойных технологиях, о военных нанотехнологиях, и, в общем-то, может быть прискорбно, если это будет основная область их использования. Я немножко коснусь того, что позволяет методы современной визуализации делать. Ну, наверное, первым нанотехнологом, тогда уж будем расширять границы, мог считаться Ливен Гук, то есть обрел обычную лупу. Современные оптические микроскопы, имеющие увеличение примерно до 1000 крат, ну, за счет неких изменений в препарировании объектов, это разрешение можно несколько увеличить. Он использует луч света, который проходит через объект или отражается от него. И даже за счет оптических приборов, линз, вы можете это изображение растянуть до масштаба микрон. Растровый электронный микроскоп использует электронную пушку, которая позволяет чертить, сканировать электронным пучком, тонко сфокусированным по поверхности. При этом энергия этого пучка достаточно для того, чтобы возбуждать приперстные слои и получать и отраженные эластичные и неэластичные электроны, и другие какие-то, скажем, излучения, которые анализируются датчиками и опять-таки поверхность картируется. В этом случае фактически в качестве зонда используется электронный пучок. В просвечивающей микроскопии ее схема наиболее близка к оптической. У вас есть тонкий образец, через который такой пучок проходит. Но он при этом, естественно, также взаимодействует с веществом. Вы можете, как и в случае сканирующей микроскопии, попытаться определить его состав за счет рентгеновского излучения, возникающего при взаимодействии. Вы будете также наблюдать дифракцию на решетке кристаллических веществ и, соответственно, можете установить какие-то элементы структуры такого вещества. Таким образом, кроме гигантского расширения увеличений, вплоть на самом деле до субэкстремных увеличений, хотя это трудно себе представить, эти приборы позволяют делать гораздо больше, чем все, что существовало до сих пор. И поэтому, конечно, это предопределило нанотехнологическую революцию. Несколько примеров, кстати, здесь показан один микроскоп, очень старый, он покупался еще во времена, когда развивалась эпопея с высокой температурой, с сверхпроводимостью, это сейчас на факультетах МГУ меняется гораздо более совершенными микроскопами. Здесь показаны картинки, которые получены с помощью просвечивающего микроскопа. И вот справа вы видите Эйфелеву башню, это, естественно, оптическая микроскопия, даже, можно сказать, фотоаппарат. Слева от нее находится углеродная нанотрубка. Они похожи по архитектуре, но обратите внимание, что разница в масштабах 40 ангстрем и 40 метров, это разница 10 порядков, 10 в десятый. Вот такое усовершенствование дали современные методы исследования. Примером того, что было открыто с помощью просвечивающей микроскопии в наномире, таким примером можно считать углеродные нанотрубки. Сейчас они считаются также одним из символов нанотехнологии и действительно обещают очень многое. В 1991 году журнал Nature Ежима, японец, опубликовал подробную статью о коаксиальных многостенных нанотрубках углеродных, полученных с использованием некого катализатора металлического. Но если посмотреть наши статьи, то еще в 1952 году в Институте физкимии и электрохимии была опубликована сотруднику этого института статья в журнале физической химии о получении неких странных объектов, похожих на трубки с катализатором металлическим, слева приведено изображение этих трубок и так далее. Таким образом, вы видите, что здесь официальная история имеет дату открытия в 1991 году нанотрубок. На самом деле это, по крайней мере, 1952 год. И в том и другом случае это было сделано с помощью просвечивающей электронной микроскопии. Ну, а сейчас полагаю, что вот этот вот маленький шажок, который был связан с наблюдением некого странного объекта, он вырос в том, что определены гигантские перспективы использования и уже делаются попытки использования таких объектов. Я не буду говорить, что их добавляют сейчас всюду, потому что для конструкционных материалов это вряд ли чем кажется важным. У меня будет один пример, по крайней мере. Их научились получать очень дешево и даже тоннами, как это планирует делать та же компания Bayer. У нас это можно делать в лабораторных условиях, и на химфаке даже есть патенты не один по поводу получения углеродных нанотрубок. Но тем не менее, уже сделаны попытки получения для наноэлектроники транзисторов сверхминиатюрных полевых с использованием таких элементов. Для топливных элементов сделана углеродная бумага, на которую сождают кластеры платины, и она работает как электрокатализатор при прямом преобразовании энергии сжигания топлива в электрическую энергию. Делают дисплеи и пытаются сделать, скажем, устройство отображения информации за счет того, что нанотрубки, как эмиттеры электронов, могут работать вместо большой и емкой не энергосохраняющие электронные пушки. Можно предположить, что они будут использоваться в качестве сенсоров, потому что попадающая на них одиночная молекула вызывает деформацию углеродных связей, и это можно зафиксировать, это делают. Оказывается, что если нанотрубками покрыть некую поверхность, то биологические структуры клетки на ней лучше приживаются, обеспечивают это большую биосовместимость. Были даже попытки использовать нанотрубки как аккумулятор водорода для водородной энергетики. Правда, сейчас закрыты, потому что слишком мало удается содержать таких аккумуляторов водорода. То есть это полный спектр того, что нужно для безопасного, комфортного проживания и устойчивого развития. С другой стороны, в дальнейшем выяснилось, что углеродные нанотрубки – это не есть единственный элемент из нанотрубок. Есть неуглеродные, оксидные нанотрубки. Они получаются и студентами нашего факультета материалов, и других факультетов МГУ. Здесь показаны, скажем, нанотрубки на основе оксида ванадия и на основе диоксида титана. Они могут быть использованы в первом случае для создания батареек с повышенной емкостью, во втором случае – это отличные катализаторы дожига ядовитых газов, например, выхлопных трубок двигателей, внутреннего сгорания и так далее. С помощью процессов получения одномерных структур, правда, здесь показаны микрообъекты, но можно получить их гораздо меньшего размера, можно сделать другие совершенно удивительные вещи, например, сенсоры, которые позволят чувствовать это некий электронный нос. Опасные вещества, взрывчатые, они работают очень просто. Молекулы гидросоединений, которые входят в такие взрывчатые вещества, разлагаются в приемнике такого электронного носа, и дальше оксиды азота достаточно чувствительно анализируется с помощью диоксидолола в обычном виде наночастиц или в виде нитивных кристаллов. С помощью нитивных кристаллов ванадиевых бронз, получается, уже сейчас на факультете и в других лабораториях батарейки, которые имеют емкость в несколько раз больше, чем самая лучшая батарейка, которая сейчас стоит в сотовом телефоне или там в ноутбуке. С помощью просвечивающей микроскопии можно увидеть и другие совершенно удивительные объекты, и более того, увидеть, что мы их сделали. Например, здесь показано, как с использованием пористого оксида алюминия, получаемого электрохимически, можно, опять-таки, за счет электролиза вырастить лес нитевидных образований нанопроволок из разных металлов. И вот если это сделать, например, из платины, то это будет неплохой катализатор. Если это сделать из палладия, это будет мембрана для получения сверхчистого водорода. Если это сделать из магнитного металла, который перемежается с другим металлом, и реализовать ферромагнитное и антиферромагнитное взаимодействие, это будет очень неплохой элемент для записи магнитной информации с удивительно высокой емкостью. Нужно ли нам все это делать механически, собирая по атомам? Ну, в общем-то, это делали, и здесь вот тот пример, который уже был на слайде с сканирующей зоной микроскопии, которую открывали очень успешно. Это 35 атомов ксенона на пластинке из никеля, ей 18 лет, где-то тоже этой картинке. Это сделано с помощью зонда, сканирующей зоны микроскопа, сделано поатомно. Ну и все. Собственно, ясно, что масштабировать такие процессы нельзя, и можно только ставить на самом деле систему в те условия, в которых она будет самопроизвольно формировать такие структуры. И здесь мы волей-неволей приходим к пониманию тому, что физика, химия, биология, математика, их разработанный аппарат позволяет сделать это, и больше никто. Вот некий пример того, как старый, добрый, внедренный в практику способ позволяет делать нанообъект. Вы, наверное, я думаю, что, к счастью, не все из вас, но некоторые любите пить кофе. Я вообще кофеман, честно говоря, это плохо, но факт. Получают разные сорта кофе, дешевые, дорогие, и стоимость такого продукта зависит от того, как исходная жидкость, содержащая кофе полученных зерен, преобразовывалась в порошок. Это можно делать с помощью распылительной сушки, когда у вас в горячей камере испаряется вода, а можно заморозить и высушить. За счет сублимации льда, который переходит в вакууме непосредственно из твердого состояния в газообразное, это похоже на сушку белья на сильном морозе, после этого удаляется весь растворитель, остается только то, что было в растворе. Соответственно, это называется криохимической технологией, и именно так получают одни из самых лучших, самых мелких частиц. Это очень нежное воздействие и на биологические объекты, и на лекарства, аспирин так делают, и на гели, золи, которые вы хотите высушить и удалить из растворителя. В этом случае у вас легко получается продукт, который может быть использован для развития нанотехнологий. Но это не нанотехнология, это обычный метод химической карбонизации, который известен уже очень давно. На химическом факультете его разрабатывали и внедряли в производство для получения ферритов, для получения, например, сердечников, магнитных устройств записи, когда они еще были такие. Это было задолго до того, как нанотехнология в России началась. С помощью модернизированной обычной, я бы не сказал, но модернизированной скороварки в автоклаве можно получить другое удивительное вещество, например. Здесь показан диоксид титана, который я упоминал, получен в виде аэрогеля. В нем 99-98% пор. Соответственно, это очень легкий материал с очень большой площадью поверхности, который может быть использован в электротехнике, он может быть использован в экологии, как вещество, которое за счет фотокатализа разрушает примеси, и он может быть использован в специальных покрытиях, обладающих полной несмачиваемостью гидрофильными разными жидкостями, например, водой. То есть это эффект лотоса, который известен и в природе, и который сейчас очень сильно связан с нанотехнологиями. Но, тем не менее, этот способ получения аэрогелий разрабатывали для другого, например, для получения счетчиков наночастиц сенсорных. И в Дубне, и в других местах подобная методика использовалась и модернизировалась. В данном случае мы имеем пример, когда полученный с использованием существовавшего знания объект может быть использован для развития новой ветви, нового подхода, связанного с нанотехнологией. Здесь показаны те самые МЭМСы, микроэлектромеханические системы, их элементы, которые получены с помощью достаточно традиционной литографии, которая разрабатывалась для создания микроэлектроники. С помощью таких устройств вы видите, что, скажем, шестеренки могут спокойно влезать в игольное ушко, и это не предельный их размер. С помощью такого подхода, с помощью таких элементов можно делать очень небольшие микроустройства, которые будут служить в струйных принтерах, в устройствах, которые измеряют очень небольшие силы. Это могут быть и датчики влажности, это могут быть... скажем, устройство, которое производит частицы яруса, это может быть все что угодно. Это метод создания объектов еще меньшего размера. И то, что можно упомянуть еще вскользь, это как бы технология, которая сейчас очень активно продвигалась на Роснанофоруме. Вот справа внизу изображена картинка, это концепт сотового телефона. Он прозрачный, он гибкий. И я так полагаю, это мое личное предположение, что эта картинка, существовавшая в интернете уже несколько лет, была замечена Роснано. И докладчик, который делал из Nokia этот доклад, собственно, об этом и рассказывал. Но это действительно очень интересный пример, когда вы, используя струйную печать, это чрезвычайно небольшие частички жидкости, в которых содержатся еще меньшего размера нано, в том числе золи различного сорта частицы, обладающие самыми свойствами, используя создание для интегрированной печати, это дешевый способ, уже готовых устройств гораздо большего размера. Ну и что ожидает здесь молодежь? Собственно, наверное, ожидает многое. Я еще не заканчиваю лекцию, просто хочу в промежутке показать два примера, которые полностью относятся к тем молодым людям, которые на фестивальном Nokia приходят и еще придут, будущие школьниками. Здесь показано награждение призеров. Иван Большаков в центре, он был награжден на международном форуме Роснано диплом первой степени за разработку биосенсора. Марьяна Харламова, девушка, которая стоит справа, это углеродные нанотрубки и заполнение создания нанокомпозитов для электроники следующего шага, следующего поколения. То есть, собственно, здесь и в том или ином случае были фундаментальные разработки, была физика-химия, были структурные исследования. Но это имеет прямое отношение к нанотехнологиям, и, в общем-то, это полезно знать, потому что любой из молодых людей может этим заниматься. И еще один пример, он находится на стенде нашего факультета в соседнем корпусе на выставке фотографий научных. Это получение того, что уже, может быть, набило оскомину, но это очень интересно. Это умные жидкости, здесь показана магнитная жидкость. Она сделана из наночастиц оксида железа, ферм-3О4, школьницей. Сделано примерно за 2 дня. То есть, в принципе, это случай, когда использование химических подходов, там не надо говорить о нанотехнологии, но если проанализировать, увидите наночастицы. Использование химических подходов позволяет делать жидкости с нелинейным реалогическим поведением, которое может управляться, например, с помощью магнитного поля. Эти же жидкости в более разбавленном состоянии могут быть использованы для лечения раковых заболеваний и так далее. И так делают. Примеры, которые сейчас уже дали нанотехнологии миру, они достаточно многочисленны, хотя я говорю, что если считать, что мы уже прошли тот самый неприятный для многих ажиотаж, который раздували вокруг нанотехнологий, то спокойно можно об этом говорить и понимать это как достижение физики, химии и соседних сверхземного. Запись информации – одна из областей, где, конечно же, будет использована и уже используется с помощью флешку достижение нанотехнологий. Начиналось все с клинописи, потом были перфокарты, потом начались различные жесткие диски с дорожками магнитной записи. Здесь они с помощью магнитосиловой микроскопии визуализированы, это вот такая сильная картинка. Дальше были оптические устройства записи информации, они продолжаются. Ну и наконец мы дошли до верхней картинки слева. Это мезофористый оксид кремния, в который за счет химических способов удается разместить нанопроволоки магнитных материалов. Если мы бы это делали с помощью частиц такого же диаметра, то ничего не получилось бы, потому что здесь достигается суперпроводитный предел, и запись на такие мелкие частицы информации невозможна. Если же это нанокомпозит, который состоит из массива упорядоченного нанопроволока, вот здесь работает и упорядочение элементов, и функциональные свойства, и размерность, и размер. То та совокупность, о которой я говорил, то такой нанокомпозит уже может быть использован для записи информации, потому что используется вся длина такой проволоки, и тепловое движение не разрушает то, что в ней записано. Можно взвесить отдельные молекулы, и профессор Ямицкий из физфака, его коллеги молодые в том числе, делают это уже, по-моему, не первый год, модифицировав спинирующую зону микроскопию, которая очень чувствительна к слабым взаимодействиям. Вы можете сделать, например, биосенсор, который будет различать различные молекулы. И это взвешивание, оно тоже одно из направлений, которое связано с развитием нанотехнологий. Коллеги из Баумаска, это все экспонаты с выставки, которая была при форуме. Я эти фотографии сделал, надеюсь рассказать об этом студентам, но такая возможность получилась, поэтому я вам что-то показываю, наверное, не все были. Это наноинженерия устройства, которые сделаны с помощью микроэлектромеханических подходов. Вы видите, что это акселерометр микромеханический, это гироскоп, это твердотельный волновой гироскоп и так далее. И такие устройства делаются сейчас везде, сделаны они с помощью литографии, с помощью подходов, которые будут и дальше развиваться. Очень сейчас популярно то, что связано с заменой источников светоизлучающих источников по всей стране. Ясно, что если вы будете иметь миниатюрные источники, которые будут работать до 10 тысяч часов с малым потреблением электроэнергии, с высоким выходом, квантовым выходом, без охлаждения и с возможностью вариации излучения в любой области видимого спектра, не только видимого, такие источники нужны всем. Но это не фантастика, они существуют. Конечно, их много разных классов, и большинство из них, наверное, к нанотехнологиям большого отношения не имеет, хотя есть конструкция, которая напрямую позволяет считать их продуктом нанотехнологии. Но в качестве примеров их привести нужно обязательно. Красиво можно их увидеть на площади Киевского вокзала в Москве. А промышленное производство начинается сейчас, и здесь, например, показан один из продуктов, который сделан за год фактически, не считая десятилетия фундаментальных исследований до этого. Это оптогановские белые светодиоды, которые вполне реально уже работают. Это не единственная фирма, которая их делает. Очень много, конечно, немецкие наши коллеги пытаются в жизнь воплотить нанотехнологических подходов. И уже не первый год можно наблюдать вот такой вот стеклянный автомобиль, в котором отдельные узлы размещены, чтобы их можно было видеть, и которые включают в себя элементы использования нанотехнологий. Ну, например, это могут быть и сверхъемкие аккумуляторы, и источники излучения, и модифицированная микроэлектроника и так далее. Там было очень много экспонатов. На тем я хотел бы показать то, что показано справа вверху. Это одна из не очень многих удачных попыток использования порошковой металлургии метода, который был здесь недавно, в сочетании с использованием типичного и дешевого продукта нанотехнологии, который фирма производит, это угольных нанотрубок, для получения алюминиевых композитов, хотите называть их нанокомпозитами, но они выглядят, являются по сути обычными болтами, гайками, шестеренками, которые в несколько раз легче стали от алюминия, и примерно такие же прочные, как сталь, из-за того, что это композит, полученный из использования натуры, их все 5%. Это пример, когда это сработало. В большинстве случаев об этом только заявляют. Но это реальность вполне. Конечно, нужно обязательно сказать, что изучение механики объектов, которые получаются из современной технологии, имеет очень большое значение. И даже в случае такой важной для всех области, как здравоохранение. Здесь вот справа внизу показана специально сделанная странка нашего факультета, естественно, только не Лайка делает, искусственная кость, точнее вставка, а еще точнее пористая керамика, полученная по давно известной керамической технологии, но из именно тех нужных по размеру частиц гироксилопатита, которые являются наиболее биосовместимыми. И, соответственно, это направление, оно, естественно, будет развиваться и дальше. Это большой рынок, и это многие фундаментальные проблемы на пересечении и биологии, и химии, и физики, и механики, которые с этим связаны. Хотите ли вы иметь холодильник без компрессора? Наверное, да. Тем более, что то, что гоняется в холодильнике фреон, он запрещен к использованию, к открытому, а все его заменители не являются на самом деле нетоксичными. Это можно сделать, если получить, например, термоэлектрические материалы с кластерной, с квадратной структурой. Это делается на химическом факультете, в частности, в группе профессора Шевкова. Это материалы, которые позволяют за счет создания градиента потенциала электрического изменить температуру, поэтому это термоэлектрик, точнее электрокалорики, электрокалорический материал, это два разных противоположных эффекта. Но это подход, который на самом деле связывает нанотехнологии, можно так считать, с супрамолекулярной химией, которая в свою очередь является отличением от обычной химии. Ну и, конечно, военные нанотехнологии, я их упоминал, не существуют. В частности, в ВИАМе разрабатываются разные материалы. Это очень большая длинная работа для истребителя пятого поколения. Это только один из возможных продуктов. Я не буду много, а точнее вообще почти ничего не буду говорить про наномедицину. Об этом все Арсений расскажет вам в миллион раз выше того, чего я мог рассказать. Но я просто скажу, что эта область, может быть, одна из немногих, где нужны именно наночастицы. Умные наночастицы, специальным образом модифицированные, поскольку размер нашей кровеносной системы с капиллярами таков, что мы не можем позволить себе в микронных размерах капиллярах иметь аналогичные по размерам частицы, это будет очень опасно для организма. Но, тем не менее, доставка лекарств и все связанные способы современного лечения, они, конечно, имеют место быть, и это интенсивно развивающееся направление. Ну и в качестве примера вот здесь приведены магнитные наночастицы, которые стабилизированы специальными полиэлектролитами, которые можно добыть буквально из-под ног. Это гуминовые вещества, обработанные специальным образом. Это очень интересный подход, который позволяет делать своего рода ветвистую молекулу, насыщенную наночастичками нужного размера. И, соответственно, к этому клубку можно и пришить нужные белки и другие элементы, необходимые действия с ней произвести. Это имеет очень большое будущее направление. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть о том, что вначале было о биомиметике, это подглядывание за природой, за конструкцией того, что существует в природе. Здесь, например, показаны крылья бабочек, таких примеров можно много повести, красивых. На самом деле, если присмотреться, то это очень напоминает фотонные кристаллы или, говоря по, может быть, более классическим способом, трехмерные дифракционные решетки с элементами, которые позволяют дифрагировать свету. И фактически это связано с развитием фотоники, области, которая может заменить микроэлектрон. Таким образом, я хочу в конце доклада сформулировать несколько простых положений, в которые нужно верить. Если в них поверишь, оказывается, тебе бесполезно. Вероятно, нанотехнологии предстанут либо в другом свете, либо с них сойдет тот наплыв ажиотажа, который любят вокруг них устраивать. Значит, первое – это то, что нанотехнологии – это не универсальное понятие. Нет одной нанотехнологии. Есть много способов, значит, много нанотехнологий, которые применимы каждая для своей области. К каждая для своего практического применения. Все эти нанотехнологии возникли не на пустом месте. Это междисциплинарная область, и она основана на развитии фундаментальных наук, которыми я, собственно, призываю школьников, студентов заниматься. Бессмысленно школьникам спрашивать, куда лучше поступать, в какой вуз, чтобы развиваться, заниматься нанотехнологиями. Нет, конечно, московский, это понятно. Но дело в том, что первое, что таким молодым людям нужно знать, это знать фундаментальные основы химии, физики и других наук, которые составляют краеугольные камни того, что они получат при специализации в дальнейшем для освоения нанотехнологий, для освоения оборудования, которое с ним работает и так далее. И, наконец, последнее, что я хотел бы из таких аксиом упомянуть, это важно. Нанотехнологии работают не только с уменьшенным размером. Для нанотехнологий не только размер имеет значение. Важнейшими параметрами наносистемы является как минимум размерность, дополнительное упорядочение и те функциональные свойства, которые были изначально у элементов, с которых все это делали. Соответственно, это означает, что речь идет о работе со сплытыми нелинейными системами, с подходами, связанными с самосборкой, самоорганизацией и, соответственно, изучением нелинейных дифференциальных уравнений систем, которые позволяют такие системы описывать. Вот здесь добавляется точно математика. Ну и в качестве рекламы позвольте вам показать рекламу в рекламе, многоуровневую рекламу, объясню сейчас почему. Это выставка школ дистанционного образования, которая представляет свой новый сайт, измененный из-за соглашения с компанией с Гуглом, это уже платформное сотрудничество обещает быть. Речь идет о развитии системы дистанционных олимпиад, и Виктор Анатольевич Садовничий, который изображен на этом ролике, размещенном на YouTube в рамках этого взаимодействия и выставки школ дистанционного образования здесь на фестивале науки, она вот здесь вот недалеко находится, рассказывает о дистанционной олимпиаде, которую мы проводим, университет проводит ежегодно, уже в счет раз будет проводить с 1 ноября. Регистрация будет объявлена с 1 ноября. И, в общем-то, это очень правильный подход, потому что нанотехнологии – это очень высокоемкая в отношении знаний и новых, свежих подходов в область, которую пока, к сожалению, не все могут эту информацию достать. Поэтому вот такое распространение через систему интернет и другими способами, бесплатное распространение, это, конечно, самый правильный подход, который нужен сейчас для молодого поколения, которое только планирует чем-то заниматься. И мне кажется, что это гениальный проект. Ну и завершу я картинкой примерно годичной давности. Можно цитировать многих людей, но, конечно, лучше цитировать знающих людей. Поэтому мне хотелось бы привести цитату в качестве некого вывода, что за нанотехнологией, нанонаукой, наука это очень важно, у нас в стране и то, и другое смешано воедино, хотя на самом деле есть и инженерные подходы, есть фундаментальные. За ними будущее в нашей стране и в мире, поэтому вы, молодое поколение, находитесь на самом правом крае научных исследований. Я могу только пожелать дальнейших успехов вам в освоении этой очень интересной и очень важной области, которая не является ближней. Спасибо.
Спасибо за блестящую лекцию. Академик Хохлов Алексей Рымович просил меня сменить на посту ведущего. Он подойдет позже. А сейчас мы можем задать вопросы. Пожалуйста. Есть ли вопросы? Вопросов нет. Есть вопросы, простите.
Не беспокойтесь, будет. Там же не будет олимпиада, сайт нанометровый.
Еще вопросы, пожалуйста.
Спасибо.
Подождите, еще вопросы есть?
Большое спасибо. Я учитель обычной московской школы, и мы говорили о том, что открытие официально произошло в 1959 году, да, прям с чем-то привычили, то в нашей школе произошло всего в прошлом году, скажем так, когда мы попробовали участвовать в вашей олимпиаде. Вот.
В Олимпиаде Московского университета.
Да, ну, естественно, обращаюсь к представителям. Вот, поэтому мы внимательно стали следить. В нашей школе уже ситуация получше, но вот, по городу уже мы смотрим. Все равно это надо еще понимать, открывать. Мы видим те мероприятия, которые делаются сверху. То есть это и специальности новые открываются, и это разрабатывается спецкурс для старших классов, да, по внутренним. Но хотелось бы что-то видеть для средней параллели, для образования. То есть нет фундамента, на котором мы уже будем строить спецкурс.
Вы знаете, здесь есть хорошее движение монстра в хорошем плане, который занимается нанотехнологией, Роснано. Вот недавно Биномом был выигран лот по популяризации нанотехнологии. В его рамках будет создаваться модульный курс лекций для тех, кто только начинает этим заниматься. И это все будет доступно.
Да, да. Еще хотел спросить, вот тоже объявление о российском нанотехнологическом обществе, да? Могут ли школы так же
хватать? Знаете, это уже вопрос частный. Давайте мы потом... Спасибо большое всем.
Есть ли еще вопросы? Еще один, пожалуйста.
Спасибо большое за лекцию, было очень интересно. А хотела задать вопрос по поводу внедрения нанотехнологий, насколько вот сейчас эффективно это поставлено на поток, потому что, да, действительно существует фундаментальное исследование, но с точки зрения внедрения должна быть некоторая критическая масса, с которой сейчас все борются. Как вы это оцениваете?
Вы знаете, я пессимист, но тем не менее должен объективно что-то освещать, знать и отвечать. Вот я был на выставке, где специально собирали все достижения нанотехнологии. Если закрыть глаза на разные нанопорошки, одежду, которая пропитана из эффектом лотоса и прочие около, ну и прочие вещи такого плана, не буду давать определения, то можно найти вещи, которые делают совершенно реально. В принципе, я показал несколько примеров, и если вы учтете, что вот мое видение нанотехнологии, нашей нанотехнологии, что это продолжение фундаментального развития, это высокая технология, то таких применений вы найдете очень много. Они уже есть.
Хорошо, спасибо. А вот, собственно, чтобы дальше это развивать, какие должны быть шаги, чтобы это...
В первую очередь образование, нам нужны специалисты. Для этого был создан НОЦ при МГУ по нанотехнологиям и других вузах тоже. Взаимодействуйте, будем работать.
Спасибо.
Есть ли еще вопросы? Давайте последний вопрос, прошу вас.
Вы знаете, в принципе, это займет не одну минуту, поэтому, если можно, зайдите на www.nanometer.ru и наберите там эффект лотоса в поиске. Вам будет несколько статей, прочитать, пожалуйста.
Еще? Больше нет вопросов?
Что такое квантовая точка?
Что такое квантовая точка?
По поводу квантовой точки была отдельная лекция Анатолия Борисовича Борисова, который в течение 2-3 часов читал профессор Тимошенко с ИСФАКа. Но на самом деле, если коротко, то это частица полупроводника, как правило, размером около 10 нанометров. В ней начинают проявляться некие особые квантовые свойства. Если вы имеете атом, имеете твердое тело, где есть зоны, то здесь у вас эти зоны начинают пропадать. И нечто похожее возникает, похожее на уровне орбитали и так далее, присутствующих в молекулах. Реально, это попытка размером управлять люминесценцией и другими похожими свойствами. Тоже тот же самый совет. А квантовых точек много очень есть на сайте, очень много. Лучше, если бы вы там посмотрели, если можно. Извините.
Ленин сказал когда-то, что электрон так же неисчерпаем, как атом. Квантовая точка еще покруче. Объяснить это, наверное, лекции невозможно. Это очень серьезные научные основы имеет. Еще есть ли вопросы? Тогда мы делаем перерыв до часу. В час будет лекция по нанотехнологиях и современной медицине, клеточной генной терапии.